Говорит, показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы начинаем с проверки обещаний, которые давал Владимир Путин неделю назад. Неделю назад он пообещал, что ровно через 5 дней огласит программу поддержки граждан малого и среднего бизнеса. И у нас в эфире были прекрасные гости Станислав Белковский и Павел Грудинин, которые давали свои прогнозы. Что же, в конце концов, он наобещает в следующем своем обращении, которое случилось сегодня. Я хочу вам еще раз представить их сегодня. Они смотрят нас. Станислав Белковский, здравствуйте. Проверяем связь. Здравствуйте. И Павел Грудинин, здравствуйте. Мы начинаем с вас наш эфир, хотя у нас в студии прекрасный гость. Здравствуйте, Яков Якубович.
Добрый вечер.
И с нами на связи будет Сергей Митрохин. С Яковом и Сергеем мы будем обсуждать волшебную тему пропускного режима в Москве, который начался с абсолютного скандала, с абсолютного ужаса, когда люди застряли в метро, столпившись в огромных пробках, в очередях, потому что у них пропускали, проверяли эти пропуска. Мы к этому вернемся немного позже. Но сейчас мы покажем вам, что же наобещал, что же денежного наобещал Владимир Путин через неделю после того, как он сказал, что выступит с программой поддержки. Ну, давайте посмотрим эту программу.
Первое. Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей, подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки, прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Второе. Правительство уже предложило программу беспроцентных кредитов на выплату заработной платы. Срок таких кредитов 6 месяцев. Предлагаю дополнительно направить 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. В качестве экстренной, неотложной меры считаю необходимым направить на поддержку авиационных компаний более 23 миллиардов рублей.
Вот сегодня деньги таковы. 200 миллиардов бюджеты пойдут в регионы, это не совсем персональное средство физическим лицам, будут поддержаны авиакомпании вот этой суммы, которую вы услышали, и физические лица, пострадавшие в ходе этого кризиса, в ходе этого карантина, получат по 12 тысяч рублей. Это работники компании, которые сейчас, ну, остались действительно без средств к существованию. Вот вы работаете в ресторане, и у вас, вам не может платить ваш работодатель не из чего, потому что вот вы получите 12 тысяч рублей. Мы посмотрим, какие прогнозы давали наши гости неделю назад.
В четвертый раз президент, после того, как выслушает правительство, на мой взгляд, должен сказать о действительно мерах выхода из этого кризиса. Потому что федеральный бюджет отменяет, скажем так, бюджетное правило, берет деньги из Фонда национального благосостояния и направляет их на поддержку населения, малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, и делает то, что делают другие страны мира, и в результате рейтинг у Джонсона, у Трампа и у всех остальных растет, потому что они реально деньги, которые собраны когда-то на черный день, распределяют среди людей для того, чтобы они не почувствовали последствия этого кризиса. Вот это мои надежды такие.
К сожалению, не разделяю надежд Павла Николаевича Грудинина. Я не уверен, что он сам их разделяет. Вот он хотел бы на это надеяться. Я думаю, что будет сказано примерно следующее. Уважаемые граждане России, дорогие друзья, в борьбе с эпидемией коронавируса достигнут решающий перелом. Деньги? Какие деньги?
Ну вот мы начинаем со Станислава Белковского. Вы усомнились в том, что он пообещает, даст гражданам деньги. А вот это 12 тысяч, это разве не деньги? Это же новые деньги, которые сегодня были обещаны.
Это деньги?
Ну вот, говорит, деньги.
Ну, я, правда, предполагал, что он просто имел в виду 3 недели через 2. Но, видимо, он сейчас еще пока не уверен в том, что перелом будет достигнут, поэтому это не заявлялось, но обязательно скажет, что решающий перелом достигнут, и мы вышли из кризиса гораздо мягче, чем большинство других стран. Особенно Соединенные Штаты Америки. Это будет сказано, просто еще момент не настал. А что касается материализации духов и раздачи слонов, то здесь, мне кажется, работает все та же путинская логика, ничего существенного не давать. Ну, кредиты под гарантией Внешэкономбанка – это довольно странная вещь. Тем более Внешэкономбанк, по-моему, его уже формально даже не существует. Он называется web.rf, к тому же он никогда не был банком, у него не было даже банковской лицензии. И как взять кредит, тем более там 75% Внешэкономбанк готов гарантировать этих беспроцентных кредитов. Кроме того, не людям получится эти минимальные размеры оплаты труда, которые за апрель и май Владимир Владимирович анонсировал, а предприятиям из расчета один минимальный размер оплаты труда в месяц на человека. При условии, что предприятие сохраняет 90% занятость, то есть тем самым все-таки гарантирует большинство зарплат за свой счет. То есть большая часть времени выплат заработных плат в период простоя возлагается, тем не менее, на предприятия малого и среднего бизнеса, которые, да, получили, возможно, получат определенную поддержку от государства. Но широкой помощи с использованием всех тех ресурсов, которые есть, у государства не будет. И даже 200 миллиардов регионам – это, в общем, немного. Вспомним, что Япония выделила на все эти меры триллион долларов, то есть 70 триллионов рублей по нынешнему курсу. Ну, бедная Россия, которая будет отмечать теперь День Победы над Японией в качестве праздника Победы, конечно, с побежденными сравнивать себя не должна, это не по-царски. Ну, хотя бы 10% от японщины можно было дать, 7 триллионов. Но о таких порядках величин президент даже не заикается.
Одним словом, вы не считаете, что эта манна небесная разверзлась, и люди получили в этот ужасный кризис какое-то вспомоществование. Павел Грудинин, как вы отнеслись к этим новым обещаниям Владимира Путина? Вам это хоть ну как-то вас поддержит, ваш совхоз, ваших людей, ваши предприятия малые и средние, которые работают на территории вашего совхоза? Как вы расцениваете такую помощь, которую мы сегодня услышали?
Ну, я согласен со Станиславом, она незначительная. Причем она настолько незначительная, что даже говорить об этом не стоит. Вы смотрите, если предприятию дают 12-100, то надо не забывать, что 46 копеек из каждого рубля нам придется заплатить в виде налога. И пока никто не сказал, что подоходный налог, все социальные выплаты будут обнулены. Мало того, были такие разговоры, но пока мы не получили никаких подтверждений от налоговой инспекции, от пенсионного фонда, от Сустраха, о том, что это можно делать. Второе. Мы говорили о том, что, ну, скажем так, кредиты, которые обещают, это на самом деле вещь довольно сложная. Ты должен доказать все равно банкам, какая бы там ни была гарантия, что тебе этот кредит можно получить. Потом я хочу обратить ваше внимание, что разговор идет о предприятиях, которые, как было сказано, в пострадавших отраслях. А вообще все предприятия являются пострадавшими, по сути своей. Если бы это было всем, без исключения, а не только, вот, как говорили, там, 1000 системообразующих. Вот эти как раз 1000 системообразующих – это те, которые всегда получали деньги бюджетные, потом стали системообразующими, и после этого им еще и какие-то льготы дополнительные. Потом мы говорили о том, что нужно давать деньги.
Вот у нас немножечко скайп подвис. Яков, подхватываете вы. Считаете ли вы, мы продолжим разговор с Павлом Грудининым, но пока скажите свое мнение. Вы считаете, это ну, как-то поможет вот это? Но, я скажу про кредиты, что Набиуллина сказала, что ну, в разы превосходит количество заявок на кредиты, количество выданных кредитов, потому что просто вот абсолютно неповоротливая система,
нерассчитанная. Ну, естественно, да. Потому что банковский сектор состоит из крупнейших игроков, которые, собственно говоря, должны выполнять не только социальные функции, скажем, там, обеспечить инфраструктуру для пенсионеров, как это делает в том числе Сбербанк, там и Почта России, теперь там потихонечку в Почтабанк все это дело переводится. Но и являясь, как совершенно справедливо сказано, системообразующими, они могут тоже там на себя какую-то нагрузку взять и выдавать эти кредиты могли бы, по крайней мере, на зарплаты, то, что было анонсировано, совершенно спокойно. Но если они не выдают, то, скорее всего, действительно виновата сама финансовая система, в которой не выстроено взаимодействие между Центробанком и банками, которые могут получить средства по льготным ставкам для того, чтобы в дальнейшем давать беспроцентные кредиты своим вот заявителям.
Дослушаем Павла Грудинина. Пожалуйста, снова есть связь. Продолжайте, пожалуйста.
Я не знаю, где я прервался, поэтому начну с того, где, кажется, я закончил. Поймите, на самом деле нужно было дать помощь, в том числе индивидуальным предпринимателям. А тут ни слова не прозвучало про ИП. Ну, в таких сферах, как ну, фитнес тот же, и рестораны в многом бизнесе, везде, это индивидуальные предприниматели, которые, получается, опять ничего не получат. Значит, потом мы все-таки ожидали большего объема средств. Потому что те же самые 200 миллиардов для бюджетов, которым фактически перестали платить налоги, а я напомню вам, что дали отсрочку по уплате налогов практически тем, которые в субъект федерации платятся, ну, налог на прибыль, ну, было сказано, по крайней мере. Ну, и вот это тоже не получили. Но что из позитивного я услышал, что эта работа, на самом деле, только началась. Потому что президент сказал, что по каждой отрасли будут отдельные совещания и отдельные меры поддержки. Вот тут я вижу позитив. Единственное, что мне, конечно, хотелось бы, чтобы премьер-министр, которому дали поручение, докладывал, а президент с ним соглашался. А получилось так, что, судя по всему, премьер-министр подготовил предложение, но озвучил их президент. Спорить уже бесполезно, потому что президент мог что-то поправить, наверное, а тут получилось, что премьер-министр вроде сидит и слушает президента и будет выполнять поручения. Как он их выполнил, честно, я пока не знаю. Но ситуация, которая сложилась с кредитами, которым были обещаны беспроцентные, а на самом деле их никто и не получил, это меня настораживает. Нет системы управления.
Спасибо уважаемому Станиславу и Павлу за то, что они прокомментировали то, что они прогнозировали, напрогнозировали неделю назад. Действительно, 12 миллиардов, 200 миллиардов, это совсем, честно сказать, не очень небольшая.
На 85, на 70. Я думаю,
и что получается?
Да, регионы-доноры вряд ли получат эти 200 миллиардов. Скорее всего, получат те, кто является явно дотационными.
200, это на всех миллиардов.
Да, я понимаю.
На всех. Конечно. Я просто, чтобы вот вы понимали, потому что вообще миллиардами люди, ну, слабо оперируют. Ну, мы все плохо понимаем в миллиардах рублей, но для сравнения, Московская область только на койки, вот эти вот на койки оборудованные кислород, получала 12 миллиардов. То есть только на койки нужно 12.
Московская область все-таки регион-донор.
И то больше всех получила, больше всех. Потому что мы говорили в прошлой передаче, что получили очень маленькие суммы другие на эти же койки, в разы меньше. На сопоставимое количество коек, конечно же, там в процентном отношении.
Да, но сейчас Московская область, скорее всего, действительно больше всех нуждается в расширении коечного фонда, как и, собственно, Москва. Но хотя, поскольку эпидемия вырвалась за пределы региона, я каждый день наблюдаю за цифрами, сегодня уже прирост вновь выявленных случаев коронавируса положительных составил, значит, если цифру смотреть прироста, то половина только от приросших – это Москва. Все остальные – это уже регионы. То есть регионы уже теперь сейчас нуждаются, конечно, в расширении коечного фонда и в мерах поддержки, в том числе и для бизнеса. Ну, может быть, я не совсем внимательно слушал выступление Владимира Владимировича, хотя, в общем, старался. Но я вот этих вот деталей про 90% занятости не помню.
Он сказал конечно. Да? Он сказал, что если вы сохраняете, это точно, занятость. Совершенно сказал, что если вы сохраняете занятость на уровне 90, вы получите вот это вспомоществование в размере 12
тысяч. Да, но закрытые рестораны, очевидно, в этом случае и не смогут платить даже эти 12 тысяч рублей. Но рестораны, я почему рестораны? Потому что в Тверском районе огромное количество потребительского рынка, которые все закрыты и все находятся в ужасающих условиях.
Мы читали страшные призывы, просто крики души ваших рестораторов в Москве, в это богатые, казалось бы, богатые люди. У нас ничего, у нас мы просто разорены, мы не знаем, как мы будем открываться. И вообще там один ваш ресторатор даже пригрозил, что мы откроемся, и даже если нам не разрешат.
Я видел это заявление, но он такое, конечно, с точки зрения права.
Да, радикальное.
Радикальное. Что касается, вот действительно, если бы эти меры были, видите, как хорошо продали тоже это, ведь сейчас каждый побежит к своему работодателю требовать его 12 130, а из этой суммы нужно действительно, правильно Станислав сказал, вычесть 15% социальные выплаты, вычесть подоходный налог, и что получится в итоге. А вдруг потом выяснится, что работодатель не может сохранить 90% занятость, что
тогда
он
не
имеет права.
И опять
разбираться с этим вопросом со своим работником придется работодателю. Собственно, опять
да. шампанского за счет заведения. Такой склад.
С нами на связи Сергей Митрохин. Сергей, здравствуйте. Наверное, вы тоже следили за эпопеей обещаний. В неделю назад Путин сказал, что через 5 дней я озвучу меры поддержки. Потом вышел Мишустин и сказал, что мы предлагаем, уже прошли 5 дней, мы ничего не слышим, никаких мер поддержки. Мишустин говорит, вот мы свои предложения даем, передаем Владимиру Путину. И вот сегодня это случилось, вот эти меры мы услышали. Как вы их расцениваете, эти меры поддержки людей, живых людей вот в этой ситуации?
Ну, с моей точки зрения, меры, конечно, недостаточны, понятно. Прожить на 12 тысяч в месяц можно только, наверное, в воображении нашего президента, который считает, что средний класс начинается с доходов 17 тысяч или 17 500, как он недавно заявил. Понятно, что это ни о чем. Это не меры поддержки. При этом, конечно же, мы знаем, что у государства огромные деньги. У государства есть резервные фонды, во-первых. В том числе одна из задач этих резервных фондов, как следует из их названия, что они распечатываются как резерв, когда это действительно нужно. Что они не разбазариваются направо и налево под видом инвестиционных проектов, как у нас это принято, а хранятся в том числе на черный день. Но черный день уже наступил. И я, кстати, этот вопрос уже задавал в своих публикациях, когда же президент нам что-нибудь скажет про эти фонды. Но пока он ничего не сказал. Кроме того, есть еще такая более даже доступная вещь и простая, как свободные остатки средств на счетах правительства России. Это огромные тоже деньги, это триллионы. Мы про эту возможность помочь людям, мы тоже ничего не слышим. То есть мы ведем себя так, как очень бедное государство, которое трясется за каждую копейку. А это не так. У нас профицитный бюджет. Мы вообще, не мы, к сожалению, не мы с вами, да? А наши власти, они купаются в деньгах. В Москве есть гигантский бюджет, второй по размеру в мире после Нью-Йорка. Мы знаем, что есть такие проекты в этом бюджете, которые невыполнимы в эпоху пандемии. Это такие проекты, которые предполагают работы людей на улицах. Это, например, там благоустройство, озеленение, те же, например, стройки по реновации. С этим всем можно подождать до следующего года. А сейчас эти деньги направить на то, что крайне необходимо. В первую очередь, конечно, поддержка людей. И Москва, например, могла бы к этим 12 тысячам путинским добавить свои намного больше. А сейчас необходимы средства на закупку тех же самых масок, тех же самых перчаток, аппаратов искусственного дыхания и так далее и тому подобное. У нас гигантские резервы и на уровне Федерации, и на уровне города Москвы. Но наши власти, и те, и другие, очень скупо как-то подходят к этим своим богатствам. Но вот недавно, только что, мэр Москвы вроде заявил, что какие-то программы благоустройства будут приостановлены. Но опять размеры 12 миллиардов рублей. Ну что это такое? Там гораздо больше можно средств найти в московском бюджете. Я считаю, что, конечно, нужно сейчас срочно вносить поправки в московский бюджет. И производить бюджетный маневр и огромную долю тех средств, которые не просто не нужно тратить, но и опасно тратить в этом году, надо направить на вот эти цели, на поддержку населения, малого бизнеса, среднего бизнеса, рестораторов и так далее.
Спасибо, Сергей. Яков, какая у вас версия, почему все-таки та знаменитая кубышка, о которой говорят все политики, которую все уже просчитали, все говорят хором, и партия «Яблоко», и представители коммунистов, «Единая Россия» говорит то, что ей разрешается говорить, почему они ее никак не распакуют и все-таки не раздадут, не поддержат людей?
Я считаю, что у нас вообще
властей большая проблема есть. Они свои решения вообще никак не объясняют. Вот они говорят, мы дадим там 12 тысяч. Какой бюджет даст? Региональный бюджет предоставит эту поддержку предпринимателям или там бизнесу? Или это федеральный бюджет? Нет, ну понятно, что это, скорее всего, будет федеральный бюджет. Это
по
не будет регион.
Да.
Да, раз правительству дается такое поручение. Причем правительство, в отличие, насколько я понимаю, от правительства Москвы, правительство Российской Федерации обладает полномочиями по корректировкам бюджета самостоятельно, без согласования с федеральным законодательным органом. Я не знаю, как Сергей Сергеевичу виднее, поскольку он в Мосгордуме.
Да.
Я так понимаю, что у московского правительства таких нет полномочий. Но, тем не менее, в Мосгордуме можно действительно провести, постараться проговорить этот вопрос с большинством и действительно какие-то корректировки, о которых говорит Сергей Сергеевич, провести. Почему не распаковывают? Вы знаете, я не понимаю, всякий раз, когда дополнительные какие-то меры анонсируются, я не понимаю, какие источники финансирования этого. Действительно, это с фондом национального благосостояния планируется делать. Из свободных остатков правительства
вот
Российской Федерации.
Говорит,
здесь что-то тоже нужно...
Слово фонда не произносится.
Да, но здесь нужно тоже разделять. Есть бюджет, это экономическая сущность. Что имеется в виду? Бюджет – это цифры, которые написаны на бумаге и утверждены. А реальные деньги, так называемые финансовые потоки...
Кубышки.
Кубышки, да. Ну, кубышки, да. Кубышки, конечно. Кубышки – это ликвидные, в общем-то, оборотные средства. Это реальные деньги. Их, конечно, можно всегда напечатать. Но это тоже, в общем, печать – это тоже экономический инструмент. Поэтому тот же самый бюджет Москвы, например, там трехтриллионный, не факт, что в этом году он будет выполнен. Да, он профицитный, и федеральный бюджет профицитный, но мы понимаем, что НДС сильно снизился, там большие выпадающие доходы, как основной источник, один из основных источников федерального бюджета. С нефтью мы тоже видим, что творится. Поэтому федеральный бюджет сейчас, конечно, огромную нагрузку испытывает и разрывы кассовые. Но какие источники пополнения федерального бюджета? Ну, неужели сложно властям объяснить хотя бы политикам, хотя бы людям, которые ну, более-менее имеют отношение и понимание экономики, откуда они брать этот, будут эти деньги? По крайней мере, хотя бы в средствах массовой информации это можно было бы обсуждать. Людям можно было доносить. У меня версия такая. Вот мы уже в Москве здесь живем больше 40 дней в этих новых реалиях. И за эти 40 дней можно было много чего сделать. И в том числе и в поддержке малого бизнеса. Уверен, что московские власти даже, по-моему, уже анонсировали какие-то дополнительные сверхфедеральных меры поддержки для малого бизнеса. Разберемся, посмотрим, увидим, что они делают. Но дело в том, что за это время можно было давным-давно уже каким-то образом распланировать и правильными образом, там, порциями какими-то начать экономику поддерживать. Сейчас реальных видимой поддержки ее нет.
Но, может,
есть только
тянут,
на неотложные
тянут,
нужды.
Ждут, чтобы закончилось,
вот,
и тогда уже ничего не придется давать.
Я сегодня, исходя из того, что я слышал сегодня вот про эти ВДР, он говорит, в мае подадутся заявки, в июне выплаты.
Да.
У меня есть ощущение, что мы до июля где-нибудь до, ну, если не в карантине, то, по крайней мере, в кризисной обстановке будем жить. До июля, ну, наверное, может быть и дальше. И вполне вероятно, что этой кубышки просто не хватит до августа, и именно поэтому они пытаются вот этот ужасный, как-то ужас без конца растянуть. Вот такое мнение. Но опять... В отсутствие информации, в отсутствие прозрачной системы регулирования, взаимоотношений с регионами, с местными властями, мы не понимаем. А раз не понимаем, конечно, у нас рождаются свои версии, свои гипотезы, и мы в том числе предполагаем, что эту кубышку держат для каких-то более...
Я-то предложила другой вам вариант, что они надеются, что рассосется, закончится, и не придется тратиться на эту поддержку.
Это точно не рассосется, я думаю, что это все понимают. Мы видим, что происходит в Европе. Мы, как даже власти об этом заявляют, мы даже еще не у подножия той горы, где находится плата.
Знаменитый пик.
Да, ну, не пик, а плата. То есть плата, это вот кривая Гаусса, она имеет вершину, а у нас плата.
Да.
Вот. Так вот, мы еще только у самого подножия.
Плата власти после это пика понимают. Все-таки. Сначала
плата, нет, плата это вот то, что вот как раз, когда вот если Гаусса вот идет кривая, потом плата, а потом идет снижение. Вот эта плата еще
плата
очень,
на
очень
пике,
далеко.
Короче говоря.
Да. Ну, она в районе
плата
пика.
На пике, да. То есть кто-то называет это пиком, кто-то называет платой, но это все проанонсировано на 1 мая примерно теперь уже
да,
вот
ну,
этот пик. Но это
мая.
Уже не о чем даже сейчас пока говорить, но мы поняли, что денег нет, но вы держитесь. Это достаточно знаменитый слоган. И мы переходим, уважаемые слушатели, у нас телефон прямого эфира включен. 8 800 222 12. Мы сейчас будем будем обсуждать, казалось бы, московскую историю. Эти пропуска, которые ввели для граждан, чтобы они могли сесть в метро, в транспорт, и вы без этого пропуска теперь как без рук, и вас остановит полиция, вы не можете проехать метро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Кто с этим столкнулся? Кто слышал об этом? У кого какие вопросы? Потому что Яков Якубович этим занимался очень подробно, этими пропусками. Пожалуйста, подключайтесь к нашему разговору. И жители других городов, пожалуйста, тоже, потому что у всех есть какие-то свои ограничения, которые, может быть, непонятны и хочется с нами обсудить и рассказать. Звоните нам, мы сейчас вам покажем видео, как что сегодня делалось утром в Москве.
С 15 апреля в Москве начал действовать пропускной режим для передвижения по городу. В этот же день на входах в метро из-за проверок электронных спецпропусков полиции образовались очереди. По сообщениям участников событий в соцсетях, на некоторых станциях, чтобы войти в метро, людям пришлось простоять в очереди 30-40 минут. При этом социальная дистанция в основном не соблюдалась. Общественный деятель Елена Панфилова высказалась по этому поводу в Фейсбуке. Знали накануне про миллионы полученных пропусков. Знали, потому что сами выдали. Знали примерно, как выглядят стандартные входы в метро. И, как говорят, обсуждали возможность толп. Но одна рука управления велела одно, а вторая сделала, как сочла нужным. По-своему. Как всегда. Метро кивает на полицию, полиция на правила, правила писала мэрия, в мэрии кивают на полицию. При этом корреспондент ВГТРК Дмитрий Горн кивает на самих пассажиров.
Можно отметить наверняка и тот факт, что люди просто не заблаговременно побеспокоились о своем передвижении по территории города Москвы, не запаслись и не оформили пропуска, и вот, собственно, эти поступления состоялись.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем твиттере написал: «Переговорил с начальником ГУВД, попросил организовать работу таким образом, чтобы дальнейшие проверки не приводили к массовому скоплению людей». Также он заявил о необходимости создать автоматизированную систему проверки пропусков. Ранее власти Москвы заявили, что из-за некорректных или недостоверных данных около 900 тысяч электронных пропусков аннулируют.
Вот я сначала спрашиваю Сергея Митрохина, как депутата Московской городской думы. Через две недели, начиная, вы знаете, этот период нехороший, начинается инкубационный там от 2 дней до 14. Через две недели в Москве может аукнуться это утро. Может. Я надеюсь, что нет. Но оно может аукнуться. Это тот самый случай, возможно, тот случай заражения, который подпадает под несколько статей, между прочим, Уголовного кодекса. Ну, когда вы видите, вы проверяете пропуска, и вы видите, что у вас уже из-за того, что вы их проверяете, именно из-за того, что вы проверяете, образовывается скопление людей. Вы видите, что они без масок, потому что не требуется в Москве на улицах, в транспорте ходить в масках, потому что до сих пор метро было просто пусто, свободно достаточно, и скопились они именно сегодня из-за этого. Вы видите, по идее, вы должны немедленно это прекратить. Вы должны прекратить эту проверку, пока вы не можете с ней справиться так, чтобы не скапливать людей. Она не была прекращена. Собрали огромные толпы, которые дышали друг на друга, никакой социальной дистанции там нет. Скажите, как это, как вот ваш прогноз, как это все будет классифицировано с точки зрения тех законов, наказаний, штрафов, которые они сами напринимали за распространение вот этой заразы?
Я думаю, что это никак не будет классифицировано. Никакие правоохранительные органы не будут заниматься этим вопросом. Понятно, что произошел прокол, мягко говоря. Понятно, что эти меры были не продуманы. И я бы так сказал, они были заведомо невыполнимыми. Вся эта система, которую предложили с пропусками, в очень сложном виде была предложена. Поэтому я с самого начала предлагал вообще-то другим путем пойти. В первую очередь все усилия и средства имеющиеся бросить на защиту людей, на средства личной безопасности. Вы правильно сказали, люди в метро без масок, да? Они даже вот сейчас в очередях стоят без масок в метро. Ну почему бы для начала, давайте отодвинем немножко в скобки сейчас эту пропускную систему, но для начала почему не обеспечить абсолютно доступные средства личной безопасности бесплатно? бесплатные маски раздавать у метро, у станции метро.
Я хочу вас остановить. Ну какие бесплатные раздавать? Их за деньги вы не купите ни в одной аптеке. Ну как? Что значит бесплатно раздавать? Их брать?
Подождите. Я сейчас говорю о том, как должно было работать правительство Москвы в этой ситуации. Обеспечить всех бесплатными масками. Деньги есть на это в московском бюджете. Я только что говорил, не буду повторяться. И потом уже жесткие меры в чем заключаются? Запретить людям ходить без масок, как сейчас это сделали во многих европейских странах. Вот эта жесткость в данном случае была бы оправдана. А когда жесткость просто в том, что в очередной раз человека проверять на каждом углу и на каждом шагу, то эта жесткость, она выливается в полную бессмыслицу. Что мы сегодня увидели с этими очередями? Вообще, почему людей пускают в метро по пропускам? Ну, хотя бы сделали вот эти вот коды, которые на смс-ке высылаются. Зачем их проверять на входе? Вы пустите контролеров по поездам, пусть они ходят и штрафуют тех, у кого хода нет. Ведь в этом же был замысел, штрафовать тех, кто нарушает режим. А при чем здесь пропуска-то тогда? Непонятно. Зачем людей держать на этих входах в метро? А все это показывает, что у нас очень слабо организованная вообще система управления. И в стране в целом, и в Москве тоже. И сейчас эта система проходит очень серьезное испытание. Пока, к сожалению, проходит не очень удачно. Ну, надеюсь, что ситуация изменится. Я не хочу здесь ни злорадствовать, сейчас обвинять кого-то. Мы сейчас должны отодвинуть все это в сторону. Главное, не повторять вот этих ошибок, которые понаделали.
Спасибо, Сергей.
Не испытывать эту самоуверенность чиновничью, которая у нас, к сожалению, сегодня навсегда выигрывает.
Спасибо. Мы послушаем сейчас, перед тем, как Якову дать слово, Стаса из Москвы. Стас, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. У вас сегодня были какие-то вопросы по пропускам? Вы им обзавелись, этим пропуском?
Если честно, вот на сайте я сделал себе пропуск, правда, кое-как. И могу сказать, что, в принципе, пропуск может себе выписать. Вообще любой, не знаю, для чего это сделано. То есть там не сверяются ни паспортные данные, ничего.
Вот поэтому 900 тысяч, их почему-то уже отменены, этих пропусков. То есть то, что вы сделали сегодня, завтра вам полицейский на входе в метро может не засчитать.
И самое главное, вы об этом даже не узнаете.
И вы об этом не узнаете, Яков подсказывает.
И об этом не узнаешь. И вот я соглашусь, вот кто Митрохин, да, отвечал? Или кто?
Да, Сергей Митрохин.
Вот я соглашусь с тем, что лучше бы они проверки сделали, проходили по поездам, а не задерживали народ у входа.
Спасибо, Стас. Итак, Яков, вы разбирались с этими пропусками с самого начала. Вы получили наказы от своих избирателей разобраться.
Да,
целую пачку.
Чудесный.
Вот давайте начнем с конца. Вот с этой истории.
Да.
Она была очевидна, что так случится, если заблокировать вход в метро?
Конечно, была. Я уверен, что очевидна эта история была и сотрудникам внутренних дел. Они имели дело с чемпионатом мира по футболу и знали, что вот эти вот есть. Ну, то есть ГУВД именно организовывало доступ болельщиков, и вроде бы там почти без эксцессов проходил. Все знали прекрасно, что как только появляется пропуск и идет сплошная проверка, образуется очередь. Нельзя было не предвидеть то, что это будет сделано. Один мой избиратель мне сегодня написал в Фейсбуке, что нет ничего хуже вируса коронавируса. У нас сейчас всех начал захватывать вирус конспирологии. Но я вот немножко позволю себе все-таки версии, потому что то, что провал, очевидно. То, что можно было и нужно было предвидеть, очевидно. То, что нужно было делать выборочную проверку, и не только это касается метро, но и въезда в Москву, у нас еще не чрезвычайное положение, чтобы делать сплошную проверку. Очевидно. Зачем же тогда весь этот ад для москвичей устроили? Значит, версия номер один. Ну, бардак мы, понятно, оставляем это здесь Сергей Сергеевич это озвучил. Вторая версия. Это некий посыл для тех москвичей и жителей Подмосковья, и тех, кто проживает в Москве, что, ребят, Вы, значит, если все-таки решили покататься, найти себе повод для того, чтобы поездить, и речь идет не только о тех группах, которые уже сейчас могут ездить, пользуясь служебным удостоверением, например, муниципальные государственные служащие, военнослужащие, журналисты, судьи, адвокаты, помощники и нотариусы. Значит, помимо этих людей, много кто оформил рабочие пропуска. Причем я уверен, что поскольку система в уведомительной форме работает, то оформили 4 миллиона, ну, из них, не знаю, 900 тысяч или половина, но понятно, что левые.
Нет, ну пока 900 тысяч пока что сразу заблокировали.
Ну, понятно.
А сколько их левых еще неизвестно. Может быть, они все 4 миллиона?
Может, и 4, не знаю. Надеюсь, что не 4. Ну, 4 минус 1. Потому что я на всякий случай себе сделал электронный пропуск, несмотря на наличие удостоверения депутатского. Значит, так вот, вот эта вся история была как бы преднамеренно разыграна. Да, для того, чтобы людям дать посыл, так же, как с шашлычниками было. Там же ведь несколько парков всего оставили открытыми, и как раз туда и пришли все шашлычники, зная, что там будут. Сколько их там по Москве насчитали? 50 тысяч, никто эти цифры не проверял, но этого хватило для того, чтобы закрутить гайки и сказать, ну, вы сами виноваты, получите теперь самоизоляцию. Помните, это было 30 марта.
Конечно.
Значит, поэтому вторая версия – это вот такой вот посыл. Но тогда у меня возникает вопрос, это что ж такое за посыл? Это как надо, значит, ну насколько быть вот этически далеким от каких-то гуманистических идей, чтобы согнать в один день на всех станциях, ну почти на всех станциях метро, особенно отдаленных и с большим трафиком, огромное количество людей, тысячи, наверное, десятки тысяч людей, которые постояли и подышали и почихали друг на друга. Мне кажется, это, ну не знаю. И причем понятное дело, что это все обсуждается, это растет.
Это
напряженность и так далее.
Теперь,
это вот
зная,
как бы вторая. Теперь третья версия. Кому-то это было изначально выгодно, чтобы создалась социальная напряженность для того, чтобы дальше, значит, весь гнев москвичей и тех, кто проживает в Москве, обрушить на московские власти. Это там понятно, что у Сергея Семеновича Собянина хватает недругов, будем так говорить, и в Кремле, и в других местах. Я сейчас не нужно это только воспринимать, как будто я там защищаю действия властей и так далее. Так вот, можно предположить, что таким образом власти московские просто-напросто подставились. Я хочу просто напомнить, что Управление внутренних дел и главный
управление –
это орган,
ну, там,
федеральный орган исполнительной власти.
То есть по глупости.
Да. По глупости, может быть.
Ну,
подставились по глупости, да. Можно так вот это определить.
Без умысла.
Но не предусмотрев то, что... Вот давайте просто смоделируем эту ситуацию. Вот метро. Оно открывается в 5:35. Значит, начинается поток. Очередь начинает расти. Идет сплошная проверка. Неужели дежурный по станции не видит, что у него творится в переходе? Видит, конечно. Конечно, он докладывает сначала своему руководству, то докладывает своему, и директор ГУП Московский метрополитен получает эту информацию. Что дальше происходит? Дальше он должен доложить, наверное, в департамент транспорта, потому что ГУП Московский метрополитен является подведомственной организацией. Дальше эта коммуникация, она должна была сработать очень быстро, и она наверняка, ну, мне так кажется, сработала. А вот дальше что происходило? Большой вопрос. Я не знаю, насколько своевременно Сергей Семенович поговорил с господином Барановым, главным нашим полицейским московским, но ликвидировать эту ситуацию, на мой взгляд, при нынешней коммуникации и ручном управлении можно было там за час-два. Ну, вот такие версии.
Вот я, депутат Московской городской думы Сергею Митрохину, хочу обратить невероятную, мне кажется, абсолютно исключительно невозможную историю с точки зрения прав человека, которая сейчас происходит с московскими таксистами. Московских таксистов обязали проверить пропуск у пассажира, который садится в салон. Этот человек напуган безумно. Я сегодня ехала с таким таксистом. Он говорит, что я в ужасе, в шоке, потому что по двум причинам. Во-первых, ко мне садится пассажир, я говорю, я не имею права. Кто меня наделил вообще правом требовать какие-либо документы у гражданина, который садится ко мне в машину? Такого не было никогда. Он может озвереть. Он может просто, ну, стукнуть меня в порыве.
Или сказать,
вот этого.
Меня
и сказать, да, и Сначала стукнуть, это первое. Второе, по части оскорблений. Он говорит, я армянин. Он говорит, я армянин. У меня в таксопарке работают таджики, узбеки и так далее. Мы отлично знаем, что не все москвичи толерантны. И этот человек, говорит таксист, может подойти ко мне и сказать, ты, понаехавший, требуешь пропуск у меня, коренного, который здесь живет, и опять же, это может кончиться ударом и очень серьезной силы. То есть, и более того, департамент московский транспорта шантажирует таксопарки, говоря о том, что если вы не будете этого делать, вы будете лишаться лицензии. Сегодня он заявил о том, что мы будем сверять, как они это будут делать, я не знаю, но мы будем сверять количество пассажиров, которые к вам сели, с количеством сверок, которые проделали ваши таксисты. То есть этот таксист мало того, что должен проверить, он должен отчитаться о том, что он проверил пропуск у пассажира. Как, Сергей, с правами человека согласуется, хоть я понимаю, что форс-мажор, права нарушаются во многом, но это что-то совершенно беспредельное. Наделение таксиста, водителя полицейскими функциями, это как вообще-то?
Ну, я хочу сказать, что это на самом деле продолжение неправовой ситуации, в которой мы жили до начала этой эпидемии. Но это не только продолжение, это еще и обострение. Мы вообще не привыкли жить в правовом поле. Ни наши власти, ни население тоже, чего уж там греха таить. А когда вот это все началось, форс-мажор, чрезвычайщина, то вообще забыли о каком-либо праве. В Мосгордуму внесла «Единая Россия» какой-то закон нелепый абсолютно, безумный, сейчас нет времени его анализировать. Госдума, посмотрите, чем сейчас занимается. Вместо того, чтобы вырабатывать четкие правовые меры, кто и что должен делать во время таких ситуаций, она придумывает закон о том, как организовать тотальную слежку за гражданами и объявляет в городе Москве эксперимент на 5 лет о том, как вводить систему распознавания лиц и как множество людей может стать добровольно стукачами и эту информацию передавать органам власти. Вот чем она занимается. Понятно, что при такой правовой культуре, в первую очередь, конечно, наших властей, когда все это началось, они вообще забыли о праве. Они теперь могут что угодно приказывать, придумывать и... Чудовищность всего этого вы сейчас ярко продемонстрировали на примере таксистов. Ну, конечно, это просто полное, абсолютное беззаконие. Тут и не только права человека нарушаются. Тут элементарная правовая логика просто разрушается, она здесь отсутствует. А что такое, например, режим повышенной готовности? Где это прописано юридически? Что это такое? Никто ничего не знает. У кого какие права возникают во время этого режима? Никто ничего не знает.
Подождите, но вы как депутат, вы можете хотя бы этих людей защитить от какой-то несвойственной и очень опасной функции, которую на них возложили? Опасной, незаконной, несвойственной. Вы можете хоть что-то сделать?
Елена, ну я бы мог, может быть, что-то сделать до начала этой эпидемии. Mm-hmm. Сейчас делать ничего невозможно, Дума не работает, она закрыта. Я сижу на самоизоляции, все депутаты тоже. Мы не можем сейчас даже депутатское обращение никуда направить, потому что это очень сложно. В Думу меня не пускают в собственный кабинет, там карантин. Ну, конечно, я пытаюсь через обращение в сетях, вот, например, на Радио Свободы, как-то повлиять на ситуацию своими заявлениями. Но чисто депутатские полномочия мои очень сильно ограничены. Я не знаю, как у Якова, но у меня это так.
Спасибо, Сергей. Яков, вы, пожалуйста, только мне сначала тоже скажите, есть ли хоть какой-то шанс спасти таксистов от этого кошмара? Это действительно настоящий, очень опасный кошмар. Вы со мной согласны?
Конечно,
согласен. Это абсолютный кошмар.
Да, вообще кошмар. Я вообще считаю, что электронное введение электронных пропусков с абсолютно не готовым ничем, я бы так сказал. Ведь почему меня раскритиковали в соцсетях за мой вопрос, а какие у вас есть вопросы по формулировке? Вопрос на самом деле абсолютно безобидным был. Я же прекрасно понимаю, что...
За какой ваш вопрос, мы не в курсе.
Ну, я сделал опрос в своем Фейсбуке, какие у... после того, как были анонсированы эти меры. Какие у вас есть вопросы, попробую связаться по электронной приемной, кстати, Сергей Сергеевич, с оперативным штабом, и этот пул вопросов...
Задайте. Что вас раскритиковали?
Раскритиковали за то, что я вообще в этих условиях, когда введен электронный пропуск, какие-то вопросы уточняющие задаю. Мне нужно, наоборот, выступить и громогласно заявить, что электронные пропуска — это безобразие. Я, на самом деле, и сейчас говорю, что электронные пропуска, как мера по пресечению свободного передвижения по Москве, скорее расхолодило москвичей. Когда все мы не понимаем, можно двигаться, нельзя, оштрафуют, не оштрафуют. Вроде есть же
QR-код.
А теперь берешь пропуск, делаешь на левую фирму и поехал. И вот сегодня с утра было ровно это. Посмотрите на индекс самоизоляции. Сегодня 3,4, вчера 2,8. Откуда эти 0,6% лишних взялись? Как раз отсюда москвичей, по сути, спровоцировали на то, чтобы они вышли из дома. Но не так?
То есть вчера 3,4, сегодня 2,8.
Наоборот.
Сегодня опустился. Он должен быть хороший, это когда четверка, это хорошее. А чем ниже, тем хуже.
Наоборот. Ну, то есть, по сути дела, люди вышли, наоборот, на улицу, понимая, что теперь они, в общем-то, этим пропуском...
Законно. Может показать, я законно
нахожусь. Да, я законно нахожусь. Тем более, что такое 4 миллиона при 12-миллионном городе.
Это очень
это
много.
Это треть.
Давайте Кирилла из Уфы послушаем. Кирилл, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Я слушаю достаточно долго эфир, а у меня есть вопрос. Смотрите, когда началась вся эта история с карантином в Москве, первый триггер именно для товарищей, которые пошли в парк жарить шашлык, был сам Путин, который, выступая на федеральном канале, объявил о том, что это выходные. И что это не карантин, что это не какое-то там ограничение в связи с тем, что пандемия.
Посидите дома.
Например, да. А, например, Первый канал в угоду этому, с утра, по-моему, если не ошибаюсь, выпустил сюжет, который, кстати, потом удалил быстро, про то, как они жарят там шашлык. Там еще сотрудник МЧС с ними был рядом. То есть вопрос к государству. Оно специально дезинформировало граждан? То есть людей вели в заблуждение, чтобы вот такая вот история произошла? Как вы считаете?
Яков, пожалуйста.
В отсутствие вообще какой-либо открытой и понятной информации, в отсутствие объяснений от властей принимаемых решений, разумеется, тот самый вирус конспирологии, который сейчас явно, в явном виде прозвучал, он имеет место на жизнь, и он распространяется очень быстро. И далеко не факт, что это конспирология. И вполне возможно, что это действительно реальные причины. То есть людей специально провоцируют для того, чтобы потом подкрутить гайки. Я это допускаю вполне, потому что иного мне никто не объясняет.
Мы очень много говорили. Вот сейчас только было эфиров у нас об этом. Когда мы сравнивали, вот, уважаемый Кирилл, поведение властей и поведение обычных граждан в аналогичных ситуациях и требования, которые предъявляют обычному человеку. И мы с вами много говорили о том, как приезжал Сергей Шойгу из Сирии из-за границы, как ему ковырялись там во рту палочкой и говорили, что у него тест отрицательный. Он тут же шел в Кремль на работу. И нам его показывали на следующий день вот в этом на заседании правительства, хотя у всех приехавших из-за границы требуют двухнедельный карантин, изоляцию. Мы знаем прекрасно, как Владимир Путин после того, что пообщался с Денисом Проценко, и после того, что было объявлено, что у Дениса найден анализ положительный, дай Бог, что он выздоровел, слава Богу, мы очень рады, что он вернулся на работу, но Владимир Путин пошел встречаться с людьми без маски и сжал руку, уже зная, что он контактировал с больным человеком. Это бесконечно, мы видим сейчас, в течение двух недель, разные, абсолютно разные требования к вам, уважаемый Кирилл, и к самим себе. Это по части шашлыков
По части шашлыков и все остальное. Я, на самом деле, по поводу средств защиты и штрафов, это сейчас популярное мнение, что вместо электронных пропусков нужно было вводить меры контроля за средствами защиты. Но я вот хочу, например, пример привести из Германии, где, в общем, с средствами защиты нет, насколько я знаю, обязанности ходить. Есть просто введены меры, ограничивающие передвижение. Люди этим мерам подчиняются, но людям сказали, пожалуйста, один раз в день ролики, велосипед, пробежка в парке ближайшем с соблюдением социальной дистанции. Большая часть из них, в общем, эту дистанцию соблюдает. Если кто-то не соблюдает, подходит полиция, вежливо говорит, пожалуйста, гей на хаузе или соблюдайте свою дистанцию, и все, и ничего не происходит. Ну, в общем-то, такие же меры могли быть введены у нас. Почему власти их не ввели? Почему власти не сделали, казалось бы, логичное решение? Ну, на мой взгляд, две причины. Во-первых, они не ожидали, что люди последуют этим требованиям и этим просьбам, потому что люди привыкли хитрить. И на примере этих электронных пропусков мы это увидели. С другой стороны, они еще и чуть-чуть, опять же, я возвращаюсь к конспирологии, чуть-чуть спровоцировали москвичей, когда дали им, приоткрыли маленькую возможность, значит, сначала были шашлыки, теперь опять эту возможность приоткрыли, теперь электронные пропуска. Что дальше будет, я не знаю, но то, что электронные пропуска – это не средство против распространения эпидемии, как мы сегодня убедились прекрасно всей Москвой в этом, это факт.
Я спрашиваю Сергея. Сергей, вот вы за строгие меры, вы за эти маски, которых, ну, на самом деле, скажем, не требует Всемирная организация здравоохранения, как бы к ней не относиться, она не требует их ношения на улице. Она считает, что если у вас нет социального контакта, вы идете один, вы дышите воздухом, вам не нужна эта маска, если вы просто гуляете в парке. Но другой вопрос, что действительно, вот как оценить адекватность этих мер? Может быть, они действительно связаны с тем, что люди просто не слушаются? Потому что фактически по сегодняшнему состоянию запретов вы не имеете права вообще выходить из дома. Вы не имеете права гулять, не считая собаки. Мы не будем считать собак, не так много людей их имеют, большой процент. Вы гулять не имеете права. В Нью-Йорке, который заражен сейчас и в котором огромная статистика, вы имеете право гулять. Вы не подпадете под штраф, если вы выйдете в свой парк и в одиночку, не собирая, конечно, вокруг себя коллектив и не рассаживаясь там на лавках с колбасой, вы погуляете. Вас не оштрафуют за это, не арестуют. Это вопрос вашей личной ответственности за свое здоровье. Вы, конечно, не заразитесь, если вы пойдете в парк, не видя никого и не собирая никого, просто подышите воздух. В Москве по московским требованиям этого делать нельзя. Вас могут в этом парке, даже если вы находитесь там один, совершенно один на весь лес, и вы никого не заражаете, вас никто не заражает, вас оштрафуют. Считаете ли вы это адекватным? И, может быть, такие жесткие меры нужны ровно потому, что русский человек не слушается. Он не будет, как американец, гулять в одиночку. Он соберет вокруг себя компанию. Поэтому его нужно ограничить так, чтобы мама, мама не горюй. То есть, чтобы он заплатил за это. А деньги сейчас нужны всем, и заплатить штраф – это очень накладно.
Ну, я не считаю эти меры адекватными, которые у нас приняты. Вообще, первое, что хотелось бы сказать. Надо, чтобы была абсолютная четкость и ясность, что гражданин может делать и чего он не может. Вот четко, чтобы было сказано. Это самое первое. У нас с этим тоже проблемы. Второе. Полминутки. Все должно быть предельно конкретно с точки зрения специфики данного поселение. Либо это гигантский мегаполис, как у нас, либо это деревня или какой-то малый город и так далее. Если это мегаполис, как Москва, у нас есть специфические места повышенной опасности. Такое место номер один – это метро. Там неизбежно люди скапливаются и ездят вместе. Значит, там нужны в первую очередь действительно жесткие меры. И если вы метро не закрываете, хотя можно было бы и закрыть, это один из вариантов, но если вы его не закрываете, то все должны быть в масках там, все должны быть в перчатках, ну и так далее. И там надо в метро контролировать, гражданин снял маску, она ему надоела, или, значит, за это его надо штрафовать. Ну, может быть, не так, как я говорю, может быть, как-то по-другому, но нужен дифференцированный подход. Нужен рациональный подход. Все должно быть тщательно продумано. А бессмысленные запреты, действительно, выйти на улицу просто и в 100 метрах от другого прохожего где-то там пройти, запрещать это бессмысленно. Бессмысленные запреты будут просто нарушаться. А если критическое число этих нарушений превзойдет определенную планку, то на все запреты вообще начнут плевать. И власть полностью потеряет авторитет с этими бессмысленными запретами. К сожалению, у нас в эту сторону развивается ситуация. Да.
Спасибо, Сергей.
Я соглашусь с Сергеем Сергеевичем по всему тому, что он сказал. И что касается прозрачности в этой во всей ситуации, абсолютно тоже согласен. Вот в итоге мы все-таки сформулировали, сгруппировали эти вопросы. Мы сделали 20 или там 25 групп вопросов.
25 групп? Не 25, а 25 групп.
Подгрупп вопросов, потому что вопросов действительно очень много поступило. Главные группы вопросов были первые персданные. Никто не уверен в том, что персональные данные. Главным образом о перемещениях людей. Потому что все же хотят знать, что я живу вот здесь, а прописан там. Не все это афишируют, не все там регистрируют эти договоры аренды и так далее. Это первое. Второе, что волнует людей, что делать, если лимит пропусков исчерпан на иные цели, а это 2 пропуска в неделю всего лишь, а ехать надо. Ну, представляете, там у ваших родственников что-то случилось, близких, у папы, мамы. Вам плевать на все запреты, вам надо ехать. Но быстро оформить вы это не можете. Третье, что делать, когда в ситуации ничего не работает. То есть вам надо, а никто ничего не делает, ничего не работает. И еще масса, с волонтерами ситуация, но я думаю, что это можно уже там обсудить в следующий раз.
Мы будем это обсуждать в следующий раз. К сожалению, приходится анонсировать еще и еще обсуждение этих тем. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и